Добрый вечер для официального начала. Спасибо всем, кто пришел. Значит, мы продолжаем третью главу первой части книги Дер Хашем. И сначала в двух словах напомним, на чем мы остановились. То есть эта глава, в принципе, занимается родом человеческим. То есть объясняет, что представляет собой человек. И то, что мы успели прочитать до сих пор, это объяснение Рамхаля о том, что человек, в принципе, задуман, замыслен Всевышним в двух ипостасях, как и весь мир, собственно говоря, который для человека создан. То есть есть человек, предназначенный для служения, и он находится в соответствующем мире. Это человек, который обладает свободой выбора, а значит, он может выбирать между добром и злом, тем самым исправляя мир, в котором находится. И есть человек, который уже совершил весь необходимый выбор, воспользовался своей свободой выбора. Человек как бы в той форме, которую он должен достичь в конце, после служения, когда он сможет наслаждаться бесконечным совершенством Всевышнего, тогда, соответственно, и мир тоже существует как бы уже в другой своей ипостаси, в другой форме. То есть мир, предназначенный для награды человека. Вот. То есть это как бы две принципиально отличающиеся друг от друга формы существования человека. Одна форма – это человек со свободой выбора, человек, который должен служить. И дальше – это человек уже совершенный, которому предназначено получать награду. Но на самом деле, сейчас мы пойдем дальше, и речь пойдет вот о чем. На самом деле, вот эти две формы существования принципиально отличны. Они не описывают всю эволюцию человека, которая была предусмотрена Всевышним с самого начала, и которая, ну, теоретически это могло реализоваться, могло не реализоваться, но оно реализовалось. Итак, у нас пятый пункт. Умимашит старых от ладат, и требуется еще вот осознать некоторую вещь. Шегины, амина и наши, энин яно решон, к мушану раим, умовхини матота. То есть вот этот род человеческий, о котором мы говорим, то есть исходно был совсем не таким, каким мы его видим сегодня. Киулам шинуй гадоля ябо вигуиньян хитошель адам решон. То есть с человеком после его сотворения произошли очень большие изменения, и в этом суть греха первого человека. То есть тот человек теоретически, человек служения, о котором мы говорили в начале, человек, обладающий свободой выбора, это не то, что мы имеем на сегодняшний день. Значит, сегодня человек отличается от Адама, от того, как он был сотворен, но это не человек, предназначенный для наслаждения и получения награды. Совсем не то. Все намного хуже. То есть человек мог исполнить заповедь, продержаться какое-то время, достичь совершенства и наслаждаться, но он не воспользовался вот этой возможностью, человек согрешил, и тогда с ним произошло то, что как бы обещал ему Всевышний такими словами, что в день, когда ты съешь от этого плода, умрешь. Вот это вот умрешь, о котором сказал Всевышний, мы его сейчас постараемся потихонечку понять, о чем шла речь. То есть сегодняшний человек принципиально отличается, очень важно, в худшую, естественно, сторону от того, каким человек был сотворен изначально. Так вот, грех Адама, грех первого человека привел к тому, что и человек, и мир, в котором человек находится, изменился колоссально, кардинально изменился. Веулам протея шинуя зе веталдатеем рабим, то есть деталей вот этого изменения, отличия, которое произошло с человеком, их множество, с человеком и с миром тоже. И мы будем еще говорить, то есть много нюансов, много чего произошло. Будем говорить об этом позже, с Божьей помощью. Вы немца, однако, прежде всего, мы должны понять, Шадибур бемина и наши два афхана бенисяна бенасав кфулим. Значит, но Уже сейчас мы должны понять, что когда мы говорим о человеке служения, значит, это... Сейчас я переведу. То есть наш разговор о человеке служения, он тоже будет делиться на два как бы варианта. Киду барбо убинаса вюхинато кодемхат. То есть мы должны понять, как бы, что представлял собой человек до греха. Мы будем говорить о человеке до греха. Выйдубар Бауминасав, Вапхината Харха. То есть мы будем говорить о человеке после греха. Как это еще будет объяснено? То есть это тоже, да? Это тоже два принципиально разных человека. Несмотря на то, что первое различие, о котором мы говорили, оно куда более существенно, более принципиально. Один – это человек служения, другой – это человек как бы получения награды. А здесь и то, и другое – это человек служения со свободой выбора. Тем не менее, разница между ними колоссальная тоже. Пункт шестой. Ины Адам решен, бет яцарато, а я мамаш беато, а мацавши захарну аднет. То есть Адам решен, первый человек, в день своего сотворения, он был в точности таким, как мы говорили о человеческом роде в начале. То есть, шиу ая муркав мине шней халаким, эвхиим шиамар. Ну, то есть этот человек, он так был как раз соединен из двух противоположностей, то есть из души возвышенной и божественной, и из тела. Убамацаюта йошней няним, а то вара. Ну и как бы в бытие его было у него две возможности в жизни. Добро и зло. Веуамет бешикуль бенеем. А он находился в равновесии между двумя этими вещами. То есть тот равновесный человек, у которого была свобода выбора исправить этот мир и исправить себя, исправить этот мир, достичь совершенства. Или наоборот, вот такой вот как бы уравновешенный человек с одинаковой способностью к добру и злу, он был только до греха Адама. Человек сегодня принципиально отличается от того, что было раньше. Вегина Аера Уйлюши в Харбетов, и нужно было бы ему, чтобы он выбрал добро. Ваякбир нишматоля гуфо, и это бы означало, что его душа возобладала бы над его телом. Разум возобладал бы над его материальностью. И тогда бы он сразу достиг совершенства. И дальше бы наслаждался своим совершенством веки вечно. Понятно, то, что мы можем прочитать в Хумаше, то, что мы можем понять, значит, уже был запланирован седьмой день, Шаббат. То есть человек был сотворен где-то там, в начале шестого дня. Значит, его, как, процесс как бы его формирования занял какое-то время. И все, что ему нужно было продержаться, это, в общем, какие-то несколько часов. Когда он получил заповеди, то есть все испытание, потому как это описано в Торе, должно было бы занять несколько часов. Стоило ему только выдержать испытание, дождаться наступления субботы, и все, суббота это был бы будущий мир. Это был бы Олам Аба. Все. Больше говорить было бы не о чем. Все, что нужно было сделать человеку. То есть, так, во всяком случае, в нашем восприятии, по сравнению с тем, что нам приходится пройти в своей жизни, испытание Адама, оно было легкое. Заповеди у него были простые. Кушай, не кушай. Ничего сверхъестественного. Вот. Испытание тоже было, как, на первый взгляд, простое. Ну, ходил там змей с его разговорами, да? Но тоже ничего сверхъестественного. Никаких соседей, там, которые отравляют жизнь, да? Религиозных организаций, которые... В общем, ничего сложного, да? Вот. Никакой политики. Все было просто. Задача решалась там, на три хода, да? Вот был Адам, была его жена, был змей. Все противоречия, которые могли существовать, они существовали между ними. Все было очень просто. Вот. То есть это... Все было просто. Однако давайте продолжим дальше. Вот. Так вот, человек должен был всего лишь исполнить небольшое количество заповедей в ограниченный промежуток времени, в очень ограниченный, и все, и он бы достиг полного совершенства. Поцарикши ты да, седьмой пункт уже, и ты должен знать. Шафальпи ши эйн ану маргишим ли нишама бегув пеула ахерит, зула сахьют ва аскала, гине беймет еш бехука ши тизакех эцем агув, вихамро, виталейгу, илуя харилу. То есть и тут важно понять, чтобы разобраться с тем, что за ужасное такое изменение произошло с человеком после греха, то есть нужно обратить внимание на что, какая в принципе задача у человеческой души, когда она находится в человеческом теле. И здесь Рамхаль говорит так, что несмотря на то, что мы не видим как бы в действии души в теле ничего, кроме того, что душа это тело оживляет. Это понятно, мы это видим. Мы видим, что душа человека оживляет его тело. Плюс к этому, душа отвечает за то, что человек разумный. То есть мы понимаем, что разум, которым мы наделены, это свойство человеческой души. Так вот, несмотря на то, что мы не видим никаких других проявлений души в человеческом теле, на самом деле, главная задача души человека в теле – это облагородить это тело, осветить его, поднять, очистить, а потом еще и поднимать его ступень за ступенью. Помните, мы говорили о том, что бесконечное наслаждение будущего мира – это на самом деле постоянный подъем, ступень за ступенью. Значит, еще раз. Душа человека имеет в теле две функции по отношению к телу. Первое – это просто поддержание тела вот в том состоянии, в котором есть оживление. То есть человек без души, он мертвый. Естественно, сюда же следует отнести и наделение человека разумом. Потому что человек разумный, то неразумный, в смысле без разума, тоже все равно, что мертвый. Но с другой стороны, это не главное. И главное предназначение, главное, что хочет Всевышний от души, помещая это в тело, это чтобы душа это тело изменила, очистила, сделала его достойным вечной награды и вечного наслаждения. Главное тело. Хотя заслугу приобретает душа, но вот если мы будем говорить как бы о неком достоинстве, достойным она этой награды делает тело. Изначально тело, в принципе, не имеет отношения, не может... То есть то тело, которое человек получил изначально, даже если мы говорим о человеке до греха, ему просто нет места в мире наслаждений. Не место. Оно не может туда попасть. И главная задача души – это сделать это тело, которое человек изначально получает, пригодным для того, чтобы предстать перед Всевышним, то есть попасть в другой мир, в мир наслаждения. Знаете, есть, как-то принято считать, что есть спор Рамбана и Рамбама о том, как будет выглядеть как бы будущий мир. Будет ли в этом будущем мире, не о том, как он будет выглядеть вообще, а спор как бы об одном нюансе. Будет ли в этом мире место для тела, или в этом мире телу делать нечего. Ну и так принято считать, что Рамбам считал, что будущий мир – это мир духовных наслаждений, и в нем не может быть даже места для физического тела человека. Вот. Судя по всему, из того, каким образом Рамхаль относится к Рамбаму, и как он его цитирует, и ссылается как раз вот в таких вот местах очень часто, видимо, Рамхаль считал, что Рамбам не считал, что человек будет наслаждаться в будущем мире без тела. Нет. Другое дело, что мы должны из этого Рамбама, который как бы отказывает телу получить вообще возможность получить место в будущем мире, мы должны понять из этого Рамбама, насколько человеческое тело особенно в таком виде, как мы видим сегодня, и даже в таком виде, как было у человека до греха, насколько неуместно в будущем мире. Ему просто нет места. Оно не может там находиться. Бошаях. Нет. И для того, чтобы человек, то есть на самом деле, да, то есть можно суть испытания или совершенствования человека свести к тому, что на душу возложено очистить человеческое тело таким образом, чтобы оно могло занять место в будущем мире. Тело тормозит, тело служит препятствием. Помните, мы говорили на прошлом занятии, значит, о том, насколько несовместим мир награды и мир наслаждения. Мир испытания, извиняюсь, и мир награды и наслаждения. Я говорил там о том, что главное, что должно быть у человека в мире испытания, у него должна быть свобода выбора. То есть как бы некое расстояние, некая отдельность во взаимодействии души и тела. То есть тело представляет собой сторону в споре, который существует где-то в человеческом сознании. То есть тело живет своей жизнью. Несмотря на то, что без души тело мертво, тем не менее, даже соединившись с душой, тело представляет собой как бы отдельную вещь. Можно рассмотреть как отдельную вещь. Вот именно вот эта отдельность тела, она и не позволяет человеку в таком состоянии получить настоящую награду. Такое тело еще можно назвать как бы препятствием, то, что не дает человеческой душе насладиться святостью Всевышнего, назовем это так, постижением бесконечного совершенства. Значит, для того, чтобы сама душа могла вместе с этим телом, не только тело, но и душа тоже, хочу подчеркнуть именно этот момент, для того, чтобы душа могла насладиться совершенством Всевышнего в будущем мире, ей с этим телом надо что-то делать. Тело должно измениться. Буквально, процитируем Датвунот, в Датвунот Рамхаль объясняет, тело должно очиститься настолько, что буквально раствориться в душе, то есть чтобы мы не видели никаких самостоятельных проявлений тела. Чтобы тело полностью следовало за душой. И не только подчинялось. Я не говорю о праведнике в этом мире, который победил свое дурное начало настолько, что у него тело даже слова не говорит. Не в этом дело. Все равно тело, даже у такого праведника, тело проявляет себя каким-то образом. Потому что, ну, к примеру, когда праведник захочет сделать какую-нибудь заповедь, у него потребуется время, чтобы его тело разогнать из состояния покоя в состояние перемещения, инерция. Даже если никакого внутреннего спора в человеке нет, ему приходится преодолевать инертность тела. Если мы говорим о человеке сегодня, ему придется время от времени остановиться для того, чтобы дозаправиться, попить, поесть, не знаю, чтобы поспать. Техобслуживания. То есть тело, даже как бы подчиняясь на первый взгляд душе, все равно проявляет себя как нечто самостоятельное. Понятно? Так вот, для того, чтобы тело было достойно будущего мира, с одной стороны, и для того, чтобы оно не служило для души препятствием в наслаждении совершенством Всевышнего, тело должно как будто бы перестать существовать, не проявлять себя никоим образом. Скорее всего, именно это Рамбам и имел в виду, когда сказал, что в будущем мире нет места телу, в смысле нет места проявлению тела так, как оно проявляется в этом мире. Так вот, о чем мы говорим? Рамхаль говорит, главная задача души в этом мире – вот во всей этой свободе выбора и во всем испытании человека, это очистить тело. Это главная функция души в теле в этом мире. А потом еще, да, то есть после того, как тело достигнет некой степени чистоты, что позволит ему уже вместе с душой присутствовать в будущем мире, в мире наслаждения, потом еще и поднимать это тело ступень за ступенью, шаг за шагом, что и делает это наслаждение бесконечным. Адши Ярауль и Тлавоты Мобана Бешлемут, пока тело не станет пригодным или достойным того, чтобы полностью совершенно сопровождать эту душу во всех наслаждениях будущего мира. То есть тело должно стать другим. Вамнам ледаваразе, а я адама решен магия или лохата. То есть вот к этому состоянию, то есть к полному очищению тела душой, человек бы пришел, если бы он не согрешил. Если бы не согрешил, а исполнил заповедь, тогда бы его тело стало таким совершенно недоступным для дурного начала, то есть не было бы свободы выбора, и это тело перестало бы служить даже малейшим препятствием для того, чтобы душа могла наслаждаться Всевышним. Это и называется «вместе наслаждается совершенством Всевышнего». Шайта нишмато мизакехет это гуфо зикух ахар зикух, то есть тогда бы, если бы человек не согрешил, а исполнил заповедь, то душа бы очищала это тело очищение за очищение. Ача я мизакеха шиура мицтарех выникба бы та оно конецки. Пока бы это тело не очистилось для вечного наслаждения. Тут есть нюанс. Значит, в предисловии к этой книжке, напомню вам, сказано, Рамхаль пишет, быть очень внимательным к каждому слову. Я, значит, постарался, чтобы быть очень-очень точным. Да? Вот. И здесь, в принципе, в словах Рамхаля есть некое как бы противоречие, точнее, нечто, что невозможно понять без того, что Рамхаль объясняет в датвунот. Да? То есть, по-простому, когда мы говорим, что Адаму ему нужно было продержаться без греха там какие-то несколько часов, и наступил бы шаббат, как бы, да, то есть наступил бы, знаете, время вечного наслаждения, противоречит тому, что здесь говорит Рамхаль. Если бы Адам не согрешил, то тогда бы его душа очищала это тело очищение за очищением, то есть как будто бы здесь в этом присутствует много этапов, пока он не стал бы достоин настоящего вечного наслаждения. Я объясню, да. Откуда вот это вот противоречие как бы берется. Значит, видимо, когда Рамхаль говорит «вечное наслаждение», он говорит о том, что понятие времени исчезает полностью. То есть, когда нет никакой возможности говорить о времени. Рвдаатвуно, когда Рамхаль говорит о времени, то есть он, кроме 6000 лет человеческой истории до воскрешения мертвых и 7-го тысячелетия, Рамхаль выделяет еще 8-е, 9-е и 10-е тысячелетие. То есть даже после того, что называется полным раскрытием единства Всевышнего, и то, что мы обычно называем Улам-Аба, Рамхаль в этом выделяет еще какие-то этапы. То есть это, если говорить строго, то есть все время, когда мы можем говорить о каком-то времени, значит, мы говорим о том, что хотя, с одной стороны, испытаний уже нет, свободы выбора уже нет, то есть человек уже, можно сказать, наслаждается. На самом деле это еще не то вечное наслаждение, ради которого он сотворен. Потому что в вечном наслаждении понятие времени теряет всякий смысл. Понятно? Все время, пока речь идет о каких-то этапах, то есть мы говорим о постепенном, поступенчатом возвышении человека, а это значит, что мы можем сказать, что душа продолжает как бы поднимать тело на некие ступени. То есть, с одной стороны, свободы выбора уже нету, но с другой стороны, я повторюсь, это еще не то самое вечное наслаждение. Об этом здесь Рамхали говорит. То есть окончание испытания не означает мгновенного автоматически наступления награды. Нужно еще какой-то разгон взять. То есть какое-то время существует. То есть это вот здесь, вот, как мне кажется, в последней строчке этого абзаца он на это намекает. Окей. Выкиванчик ата адама решен, ништану адварим шинуй гадоль. То есть это все. Все, что было сказано до сих пор, это что бы могло произойти с человеком, если бы он не согрешил. Но поскольку человек согрешил, то все изменилось. Изменилось очень сильно. ВУ, то есть о чем идет речь? Кигины бетхилаю бибрия хисраночаю бешиур машая митсарекши я адама решон бимацафа шикульши захам. То есть изначально в мире, сотворенном Всевышним изначально, то есть в Ганейдене, мы говорим про Ганейден. Понятно. Да? То есть в Ганейдене, который сотворил Всевышний и поместил туда человека для испытания, там были недостатки вот в том виде, в котором они были. В том количестве, в той границе, которые были. А именно, Значит, какие недостатки? Что плохого было в Ганейдене? У кого-нибудь есть идеи? Ну, понятно. Хорошо, что есть. Значит, в Ганейдене были две нехорошие вещи. Это древо познания добра и зла, от которого нельзя было кушать. И был змей, который это дело, значит, древо познания добра и зла рекламировал. Да? То есть было дерево, и был у него свой пиар-агент такой, который его менеджер по продажам. Он его продал. То есть это все. Все, больше ничего не было. То есть какого-то зла, которое было бы, которое как бы проникло в саму природу этого мира, там не было. То есть все было как бы, существовало как бы, так сказать, в виде отдельно существующих явлений. Сам мир был почти идеален, почти. Ну, вот. Вот. И вот это называлось, и вот то вот состояние, когда все зло, которое было в мире, предназначенном для испытания, это было только древо познания добра и зла, и был, значит, змей, который там бродил. Вот. То есть вот это состояние, это было настоящим состоянием равновесия. То есть это вот было состояние, когда человек мог легким, опять же, с нашей точки зрения, одним движением сдвинуть вот это состояние равновесия в ту или иную сторону. Все было очень легко. Так вот, зла там было ровно столько. Зла там было ровно столько, чтобы человек находился в состоянии равновесия между добром и злом. И чтобы у него была возможность заслужить добро. Ну, то есть сделать что-нибудь для того, чтобы это добро, значит, заслужить. Теперь смотрите. Видимо, это место нужно объяснить подробнее. Подробнее. Для того, чтобы было ясно, что вообще как бы. Чтобы было понятнее, что произошло. И это необходимо для того, чтобы все-таки лучше понять, где мы сегодня находимся. Так вот, если бы мы сейчас посмотрели книжку «Датвунот», но я не хочу как бы утомлять вас доставанием, ожиданием того, как я достану книжку из шкафа, начну искать, читать. Расскажу, поверите мне на слово, потом почитайте. Да? То есть там в начале, не помню на какой странице, Рамхаль описывает, собственно говоря, как Адам согрешил, в чем была его задача. Описывает очень, очень точно. Вот так вот. Там Рамхаль говорит, что зло, которое существовало в Ганейдене, оно существовало ровно для того, чтобы человек представил себе зло, понял последствия того, что он может сделать, и понял, что это зло предназначено только для того, чтобы он от него отказался. То есть зла как такового в Ганейдене не было. Это была идея зла, возможность представить это зло. То есть оно было, можно сказать, оно даже формы не имело толком. Формы, которые зло должно иметь. Человек должен был представить зло, то есть придать ему некую форму, воображаемую. Но ни в коем случае не делать, то есть ни в коем случае не осуществлять. Проблема человека в том, что он не только представил себе в какой-то форме зло, он еще это и сделал. Это как бы вот была его проблема. То есть смысл в том, что я хотел бы подчеркнуть, что служение человека, его работа или испытание в Ганейдене, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, это была работа чисто интеллектуальная. В ней не было ничего физического. Вообще. Физическая составляющая работы служения появилась в результате греха. Вот там, где сказано «Базия тапеха тухаллехам» – «В поте лица своего будешь кушать хлеб». И здесь несколько аспектов очень важных. Во-первых, придется тебе зарабатывать, потеть, это понятно, да? То есть простое пропитание. Вот. Кроме того, это очевидно, что это не случайно. Лехем, то есть хлеб, в Торе, так объясняют мудрецы, это Это то, что человек должен как бы получить, заслужить. То есть это пропитание не только телесное, это пропитание и духовное тоже. То есть то, что было до греха, вот это вот исправление человека и заслуга его, то, что было как легкая прогулка, теперь становится тяжелой работой. Но вернемся, так сказать, к пропитанию. Да? Ведь вы понимаете, что то, что мы в том мире, в котором мы сейчас находимся, мы вынуждены работать, действительно трудиться, для того, чтобы обеспечить вот такую элементарную вещь, как оживление тела. Помните? Рамхаль с этого начал. Прежде всего, задача, ну, то есть то, что мы видим своими глазами, задача души — это оживить тело. Что он имел в виду? Что, находясь в теле, уже своим присутствием душа делает его живым. Правильно? Но ведь это не так. Я говорю, если мы рассмотрим наше нынешнее положение в том мире, в котором мы находимся. Само присутствие души в теле автоматически не делает тело живым. Тело надо кормить, поить и ремонтировать. То есть если человек по своей воле, по воле своей души не будет заниматься заработком в поте лица своего, то тело умрет. Просто умрет. То есть забота о сохранении тела на сегодняшний день требует от души куда более глубокого подчинения телесной природе. То есть сегодня, чтобы исполнить простейшую, очевидную функцию поддержания существования тела, душа должна быть этому телу подчинена. Я должен думать о том, что тело нуждается в пропитании, что мне придется работать. Это телесное совершенно явление. Придется, наверное, получать какое-то образование, готовиться, тратить время. То есть только для того, грубо говоря, можно сказать так, только для того, чтобы исполнить волю Всевышнего, сделать какие-то заповеди, значит, совершить свою свободу выбора, как бы, можно сказать, душа теперь должна работать за двоих. Значит, сначала обеспечить жизнедеятельность тела, подчинившись ему полностью. Потому что, когда человек кушает, он, ну, как бы, формально занимается, как бы, просто животной вещью. Ну, то есть, потом нужно тратить силы на переваривание этой еды и все, то есть, в результате греха Адама душа находится в рабстве у тела. Это вот настоящий смысл «Безият апеха тухаллеха». То есть есть еще, есть у Рамхаля такая небольшая книга, называется «Дерех Эц Хаим». Она, если кому интересно, она переведена на русский язык и находится под одной обложкой с книгой «Дерех Твунот. Путь понимания». Это очень интересно. Очень интересная, небольшая книга, очень интересная. И там Рамхаль говорит, что в принципе нынешнее состояние человека, когда человек вынужден трудиться для своего пропитания, это проклятие. Проклятие, которое пало на человека из-за греха. Это проклятие змея. Человек изначально предназначен только для совершения интеллектуальной работы. Это Ганейден. Это вот и есть самый первый Ганейден, то есть самое первое значение этого слова, то, что имеется в виду, куда был помещен человек. У него, значит, служение того человека было чисто духовным, интеллектуальным. Он должен был понять, в чем его соблазн, увидеть как бы его последствия и отказаться от того, чтобы это делать. Сегодня это не так. То есть то состояние, в котором мы находимся сегодня, его можно назвать проклятые змеи. Это и значит «Безият апеха тухаллеха». В поте лица будешь есть хлеб. Амнам. То есть вот, значит, об этом и сказано. Амнам. Аль-Едей Хито Насфу Ванитрабухи Сранот Бе Ацмошель Адам Убебрия Кула. Так вот, из-за того, что человек согрешил, увеличились, как бы, усилились и добавились недостатки, как в самом человеке, так и в творении. Причем, значит, самый главный недостаток я еще не сказал. То, что душа, как бы, в этом мире находится уже буквально в рабстве у тела и должна его исправлять и побеждать, находясь у него в рабстве. Ну, в том смысле, что душа должна отдавать этому телу очень много. Настолько, что даже Рамбам пишет, что человек должен как бы большую часть своего дня тратить на заработок, на пропитание, а меньшую часть на учебу. Да, учеба для него должна быть главной, но больше есть, которые спорят сегодня с Рамбамом, и сам Рамбам в некотором смысле противоречит тому, что он говорит там в другом месте. Вот. Но тем не менее, да, то есть когда Рамбам говорит о как бы простом, как бы понятном, разумном распределении человеческого времени, он говорит о том, что человек должен там тратить на обеспечение своего пропитания, на заработок времени больше, чем он должен тратить на учебу. Это проклятие. Нужно тратить большую часть времени на работу и при этом помнить, что это не главное. Совсем другое испытание. Совсем другое. Как объяснить человеку, что он живет не ради того, чтобы поддерживать существование своего тела, как оно есть? Как объяснить? Если ни одну заповедь мы не можем исполнить, предварительно не позаботившись о теле. Люди говорят, ну ведь, скажем так, даже когда человек становится религиозным, совсем другой соблазн, совсем другое дело. В шаббат нужно кушать вкусную еду, даже заповедь делается как бы вот через тело. В шаббат нужно кушать вкусную еду. И при этом не забыть о том, что я делаю лишем шамаем. Я делаю это ради небес. Голодать ради небес намного легче, чем кушать ради небес. Понятно, что для того, чтобы голодать, нужны какие-то усилия. Но стоит только победить и сдержаться все время, пока я голодаю. Голодаю ради небес. Не забываю об этом ни на секунду, да, Господи. Когда это уже кончится, да, когда этот пост закончится, я же только ради небес это делаю, да. А начни кушать. Да еще вкусную еду, как положено в шаббат. Какие небеса? Особенно если сделать лыхаем и потом закусывать. Какие небеса? Жизнь не так прекрасна. Зачем мне небеса? Совсем другое испытание. Совсем другое. Но это еще не самое страшное. Подождите. Не самое плохое. Пируш. Кигины биткилайо никелло лацет минахисарона мудбабо великнота шлемут. То есть вначале человеку было легко избавиться от недостатков, которые у него были, а потом приобрести совершенство. Шиках седра хахма эльяна, это дворим альпи мидат атов ваёшер, так установила высшая мудрость, согласно качествам доброты и справедливости. Равновесие. Человеку было легко избавиться от недостатков. Мир, который сотворил Всевышний для служения человека, то есть Ганейден, это был прекрасный мир. В нем служить было легко, на первый взгляд. Киян ло ясиба лара лахисарон шебо эла шиках мудбаба и царто. То есть не было никаких других причин для существования зла в этом мире, или там для недостатка, или дурного стремления в человеке. Кроме того, что Всевышний замыслил, что это необходимо, то есть зло, которое существовало в Ган-Эйдене, оно было сотворено самим Всевышним. Ровно столько, сколько нужно. Оно было сотворено, как подчеркивает Рамхаль, в доброте и справедливости. Только для того, чтобы человек имел свободу выбора. Ине, бемаши и сирац моминара вифнеэлетов, то есть человек должен был заслужить добро, получить заслугу только от того, что отвернулся от этого зла и обернулся к добру. То есть всего лишь желание человека, решение, выбор, выбор в чистом виде, без преодоления китайских трудностей. Просто выбор. И тогда ясик мия цито, мина хиссарон, вынгнато ашлемут. И тогда одним только Только тем, что отвернулся от зла, человек бы избавил себя от недостатков и приобрел бы совершенство. Амнам бы хито, а вот когда человек согрешил, киванши альядо нистара шлемут ютер мишайта, то есть поскольку теперь из-за самого человека, своими руками человек принес в этот мир зло, которого раньше не было, и поскольку он сам это сделал, он добавил недостатков больше, чем их было. Вот. Тем самым он причинил себе колоссальное зло. И теперь человеку совсем не так легко избавиться от недостатков, как это было в начале. Во-первых, сразу, да? Мы уже как-то говорили об этом, я уж не помню, на каком уроке, на какой серии, то ли по Дерех Хашем, то ли в Даат Твунот, значит, затрагивали такой момент, что борясь с этим злом, которое находится внутри него, человек очень легко может прийти в отчаяние, потому что, казалось бы, побеждает он какой-то конкретный недостаток после дня тяжелейшей борьбы, просыпается утром, а этот недостаток опять тут как тут. То есть сколько раз, ну, как в анекдоте, сколько раз человеку нужно наступить на одни и те же грабли, ну, там, вспыхнуть где-нибудь, да, накричать, не знаю, на жену, на детей, отшлепать кого-нибудь. Да. Сколько раз нужно сделать вот это в своей жизни, тот, у кого это, скажем так, вошло в привычку или в природе, да, сколько раз это нужно сделать в жизни, раскаяться, я не знаю, что там, плакать, сопли мазать, все что угодно, просить прощения, чтобы в конце концов сдержаться. Кто знает, о чем я говорю, тот меня прекрасно понимает. То есть это вот прекрасный пример, это, ну, средний курильщик сколько раз бросает курить в жизни?
300, говорит.
Ну, не важно. Главное, что не один раз. То есть человек побеждает зло, которое находится в нем, и это ни к чему не приводит. То есть я делаю выбор, выбор положительный, правильный, и на следующий день я опять нос к носу с этим выбором, с тем же самым выбором. На самом деле, это не тот же самый выбор, Всевышний знает. Но ощущение, оно такое. То есть любое зло, которое находится сегодня в природе человека, оно настолько укоренилось в его природе, что избавиться от него нужна вся жизнь. Год за годом, день за днем человеку приходится бороться практически с одними и теми же недостатками. Вот это да. Совсем другое испытание. То есть, кроме того, что мы уже находимся как бы в рабстве у тела, да, и должны об этом теле заботиться, и при этом еще воевать с ним, то есть заботиться ровно столько, сколько нужно, не там, не грамма больше, а потом воевать вот, с этим же самым телом. Еще, и эта война, она, опять же, как в анекдоте, принимает затяжной оборонительный характер. Да. То есть одна сама по себе победа, да, то есть правильно сделанный выбор, он еще не гарантирует, никоим образом не гарантирует человека от того, что он практически с тем же самым выбором столкнется завтра. И это еще не все. Мы ведь начали с чего? Что главная задача души – это очистить тело. Что такое очищенное тело? Это как Илиягу Анави, пророк Илиягу. Что с ним произошло? Он поднялся живым на небо вместе с телом. Вот это чистое тело, которое приобретает свойства, ну, как тело ангелов, как минимум, на самом деле даже больше. То есть тело должно, очищенное тело не должно иметь никаких физических свойств. Даже намного больше. Потому что тех физических свойств, вот, свойств физической материи, с которой мы знакомы в этом мире, их не было даже у Адама в Ган-Эдене. Откройте там, да, Твунот, где Рамхаль говорит о том, что за тело было у Адама. Значит, Рамхаль говорит, что телесность человека тогда в Ган-Эдене, она была как духовность сегодня. То есть то, что мы сегодня называем своей душой, это вот таким было у Адама тело. И даже то тело было недостойно наслаждения в будущем мире. Он должен был с ним что-то сделать. Наше тело, оно безнадежно далеко от состояния тела, достойного наслаждаться. Почему я сказал «безнадежно далеко»? Потому что в том состоянии, в котором тело находится, душа в принципе с ним ничего не может сделать. Никакими заповедями, вот Элиягу Анави, пророк Элиягу, он был исключением. А так никакой другой человек больше в этом мире не может с этим телом сделать что-то такое, чтобы оно потеряло как бы вот эту свою физическую составляющую, свою как бы физическую ипостась. С этим ничего невозможно сделать. Дальше мы еще будем говорить. Тело должно умереть, сойти в могилу, рассыпаться в прах. И только тогда она потеряет что-то, вот это то, что мудрецы назвали зуама-нахаш, нечистота змея. То есть все время, пока человек находится как бы после греха и до смерти, то есть его тело несет в себе такую нечистоту, с которой никакими заповедями душа ничего не может сделать. Это не значит, что заповеди не приносят человеку ничего. Приносят. Во-первых, приносят немножко даже в этом мире. То есть человек, который привык исполнять заповеди, постоянно это делает, он приобретает некое воодушевление. Привыкает к этому, получает удовольствие от исполнения, становится святым праведником. Мы же прекрасно отличаем даже по внешности, по-настоящему святых праведных людей от людей низменных, верно? Разница колоссальная. Но вот это вот то, что мы считаем колоссальной разницей в этом мире между праведником и злодеем, на самом деле эта разница, это всего лишь это даже не капля в море от той самой разницы, которая должна быть. То есть настолько, что тело должно терять свои физические свойства совершенно невообразимым образом. И это все человек в этом мире после греха не может сделать. И это на самом деле причина, почему человек подвергается испытаниям до самой смерти. Тело остается телом, таким, как оно с самого начала было, каким оно получено при рождении. Более того, если человек не работает над этим телом всю жизнь до старости, в старости еще и это тело начинает глупеть, дряхлеть и опускать человека до уровня малого несмышленого ребенка. Знакомое явление. Правда? То есть если человек не борется за свою святость, не борется за свою мудрость, годы, молодые годы своей жизни, то в старости он становится капризным дураком. Это очень печально. Это результат. Это называется «Визията пехату халлехам». В поте лица будешь кушать хлеб свой. И это тоже. А, это на самом-то деле-то и значит. Я же обещал сказать, что значит в день, когда ты вкусишь от этого плода, познание добра и зла, ты умрешь. Умрешь, имеется в виду, станешь смертным. Станешь смертным. Что значит станешь смертным? А это и означает, что душа не может выполнить по-настоящему свою главную функцию в теле, то есть очистить ее до того, пока тело не сгниет в могиле. Только потом. Так вот, да? Значит, теперь после греха совсем не так легко очистить это самое тело. Тем более, выкольщикен шебейхреях, и что длуто амитстарехата леагия лишлимот, и неукафуль. Тем более, говорит Рамхаль, что теперь вот это вот старание, которое человек должен приложить для того, чтобы достичь совершенства, теперь это старание, оно двойное. То есть теперь служение или работа человека, она включает в себя два этапа. Возвращение к состоянию до греха, и только потом человек может говорить о заслуге будущего мира. Вот. Это на самом деле различие между тем, где мы находимся сейчас, и то, что называется Емота Машех, эпоха Машеха. В эпоху Машеха все будет по-другому. В эпоху Машеха легко будет исполнять заповеди. Даже более того, человек потеряет свободу выбора. Ну, об этом когда-то отдельно, подробнее. Вот. Но в этом есть глубочайший смысл. То есть на самом деле, если говорить по правде, в том мире, в котором мы находимся сейчас, мы даже заповеди толком исполнить не можем. Если почитать, что пишут о намерениях в исполнении заповедей, мудрецы, начиная с Талмуда и заканчивая, скажем так, каббалистами последних времен, то можно испугаться. То есть заповедь только тогда, по-настоящему заповедь, когда она исполнена с чистейшими намерениями. Лешем Шамаем, ради небес. Это не значит, что когда мы исполняем заповеди по привычке, с тем, чтобы просто исполнить заповедь, мы исполняем их, это помогает, это работает. Но та заповедь, вот о которой сказано, что исполненная заповедь приобретает для человека там невероятные высоты будущего мира и так далее, и так далее, и так далее. То есть по-простому, скорее всего, речь идет о заповеди, исполненной в высочайшей чистоте с намерением исключительно ради небес. Даже такой простой вещи очень тяжело достичь человеку в этом мире. Даже когда человек делает заповедь, при этом у него в голове может быть все, что угодно. Какой я умный, какой красавец, да, посмотрите на меня, я заповедь делаю, да. Или быстрее бы закончить уже и лечь спать. Или исполню заповедь и получу награду, там, денег мне дадут, еще что-нибудь такое. То есть очень трудно. Очень трудно совладать со своими мыслями так, чтобы простое намерение в исполнении заповеди было таким, как оно должно быть. Потому что это заповедь Всевышнего. Опять, все это я к чему говорю? Просто чтобы вы знали, что это недостаток. Это одно из следствий греха Адама. Не нужно отчаиваться, поэтому это и разделено. Поэтому и есть Емот Машех, то есть Куфа Машеха. Тот, кто удостоится до прихода Машеха, удостоится возможности исполнить заповеди как нужно. Ясно?
То есть награда за заповеди не исчезнет. Исчезнет свобода воли.
Да. Есть по этому поводу очень красивую драшу, я слышал от Рава Бородяцкого. Я на этой драше сейчас закончу, и, значит, следующий урок тогда мы уже начнем. Вот, короче говоря, есть Йомтов, есть Шаббас, да? Есть Шаббас Койдыш, а есть Йомтов, просто праздничный день. Вот. И, в принципе, очевидно это из мудрецов, сказано достаточно ясно, Шаббас это Мейну Ламаба, это такая как бы образчик будущего мира, насколько это возможно. Йомтов это... Это намек на Емота Машех, на период Машеха, который состоится. Теперь есть великий закон. Когда Шаббас наступает после Йомтова. Знаете, бывает такое, Йомтов, Йомшеших, потом Шаббас, Шаббас Койдыш. Значит, запрет. Запрещено в Йомтов готовить на Шаббас. Нельзя. Шаббас это святой день сам по себе. Йомтов это святой день сам по себе. Нельзя в Йомтов готовить на Шаббас. Но мудрецы установили, моя мама когда-то о таких вещах говорила, сами себе запреты придумываете и сами себя дурите потом. Значит, мудрецы, значит, нашли способ разрешить человеку с Йомтова готовить на Шаббас. Эруф Тавшилин называется. Суть его сводится к тому, что нужно начать готовиться к Шаббату еще до того, как наступил Йомтов. Тот, кто приготовил себе булочку и вареное яйцо еще до наступления Йом-Това, уже на Шаббас, может потом Шаббас готов... в Йом-Това готовить на Шаббас. Можно там огонь там, зажигать, переносить для того, чтобы готовить. В общем, можно готовить. И что это значит? Как я уже говорил, Йом-Това это Емота Машеха, это Куфа Машеха. Шаббас это будущий мир. Тот, кто начал готовить на Шаббас до того, как наступил Йом-Това, да, то тому можно в Йом-Това продолжать готовить на Шаббас. И это значит, что все, что он сделает, когда придет Машиах, будет засчитываться ему на Шаббас. А тот, кто не начал готовить до Йом-Това, спохватился, когда пришел Машиах, тот себе в Йом-Това на Шаббас ничего не готовит. Такая дроша Рава Бородянского Шлита. Я думаю, что это очень точно, очень тонко. Вот. Это на самом деле два этапа, о которых говорит Рамхаль, что как бы исправление человека, данное ему исходно, изначально, теперь состоит из двух этапов. Есть будние дни, есть тяжелая работа, которая кажется неблагодарной, и суть этой работы исправить сам грех. Суть этой работы в том, что она тяжелая, вот, в том, что это нелегко. Очень легко прийти в отчаяние. И это вот «Визия тапеха тухаль лехем». Это значит, в поте лица будешь кушать хлеб свой. И это в день, когда ты вкусишь от него, умрешь. То есть это все равно это все кончится смертью. Да? Что тоже удручает недалеких людей. Праведник, неправедник, говорят, все там будем. То есть есть как бы, есть от чего как бы на первый взгляд прийти в отчаяние, да, то есть основания считать, что все труды человека в этом мире бесполезны. Коэлит об этом написал достаточно много, но это только первый этап. Есть еще другой этап. Этап, когда на самом деле можно заслужить будущий мир, это Машиах. Вот тогда можно будет исполнить заповеди с радостью, как надо, с легким сердцем, получить от этого удовольствие. И это уже будет настоящей заслугой. А пока что нужно заслужить, возможность заслужить. То, спасибо за внимание.